Глава 30. 2005-2006 годы. Три дня потребовалось Миретти, чтобы вырвать зуб. И это были трое суток сущего ада. Всякий раз ей приходилось делать над собой невероятные усилия, чтобы наложить щипцы на пульсирующую гадину. От нарывающей десны накатывали все новые волны боли и высасывали из нее последние силы. Чуть дернув щипцами в одну сторону, она ощущала, как этот рывок отдается во всем организме. Затем несколько секунд с бешено колотящимся от страха сердцем и следующий рывок, и так до бесконечности. Несколько раз она пыталась дернуть посильнее, но силы и мужество изменяли ей. Едва лишь ржавый металл прикасался к зубу. Когда она, наконец, достигла того, что из зуба хлынул гной и давление на миг ослабло, у нее брызнули слезы облегчения. Она знала, что снаружи за ней наблюдают. Тот, кого они называли Лассе, еще не приехал. И запавшая кнопка переговорного устройства находилась все в том же положении. За стеклом не разговаривали, но она слышала их шаги и дыхание. Чем больше она страдала, тем глубже становилось их дыхание, словно не испытывали сексуальное наслаждение, и это усиливало ее ненависть. Когда она, наконец, выдернет зуб, она подумает о дальнейшем. Уж она сумеет отомстить. Но сперва надо получить возможность вообще о чем-либо думать. Поэтому она снова накладывала щипцы и, ощущая во рту противный вкус железа, продолжала расшатывать зуб, ни разу не усомнившись в том, что эту работу надо довести до конца. Этот зуб причинил ей достаточно зла, с ним надо было разделаться. Она вытащила его однажды ночью без свидетелей. Уже несколько часов до нее не доносилось признаков жизни из-за стены, и никто не слышал, как она от облегчения разразилась смехом. Вкус во рту, вызванный воспалением, показался омерзительным. Пульсирующие толчки, с которыми в рот выливалась кровь из раны, были приятны, как ласка. Она сплевывала в горсть и размазывала кровянистую массу сперва по одному окну, затем по другому. Когда кровь перестала течь, работа была закончена. Чистым остался только один маленький просвет на правом иллюминаторе размером 20×20 сантиметров. Теперь она лишила их удовольствия разглядывать беззащитную жертву, когда им угодно. Наконец-то она сама может решать, когда и появляться в их поле зрения. Следующим утром Миретту разбудила брань женщины. Пришло время получать еду. «Эта скотина измазала стекла. Посмотри, эта поганая свинья заляпала их дерьмом». Она услышала, как мужчина сказал, что это больше похоже на кровь, а женщина зашипела, как змея. «Это твоя благодарность за то, что мы дали тебе щипцы, чтобы ты все измазала своей поганой кровью? Если такова твоя благодарность, ты за это заплатишь. Мы погасим свет и посмотрим, что ты тогда скажешь, дрянь. Тогда ты все-таки ототрешь свою грязь. Хорошо же. Сиди теперь голодная, пока не приберешь за собой». Она услышала, что они хотят вытащить ведро с едой обратно, но вовремя подскочила и сунула щипцы в карусельный затвор. Последнюю порцию им не удастся у нее отнять. Гидравлический механизм вытолкнул щипцы, но Миретта все же успела втащить к себе ведерко. Механизм с шипением повернулся, и дверца шлюза закрылась. «Сейчас тебе удался этот фокус, но завтра он у тебя уже не пройдет», — крикнула из-за стены женщина. Ярость в ее голосе была для Миретты утешением. «Я буду давать тебе испорченную еду, пока ты не протрешь стекла, поняла?» — прибавила ведьма. А затем люминесцентные лампы под потолком погасли. Некоторое время Миретта сидела, подняв глаза на слабо светящиеся бурые пятна зеркальных стекол и маленький, незамазанный уголок, сквозь который пробивалось чуть больше света. Она заметила, что женщина пытается до него дотянуться, чтобы заглянуть внутрь, но Миретта специально оставила его повыше. Она попыталась припомнить, когда она вот так всем своим существом в последний раз испытывала такое упоительное чувство победы. Она знала, это продлится недолго. Но в том времени, в котором она жила, только такие моменты придавали смысл ее существованию. А еще воображаемая месть и мечты о свободе. И о том, как в один прекрасный день она свидится с Уффе. В ту ночь Миретта в последний раз зажгла фонарик. Подойдя к чистому уголку на непроницаемом стекле, она посветила себе в рот. В десне зияла огромная дыра, но, насколько можно было разглядеть в этих условиях, с ней все было в порядке. То же самое показало прощупывание языком. Рана уже начинала заживать. Через несколько минут свет фонарика стал тускнеть, и Миретта, опустившись на колени, принялась изучать запирающий механизм люка. Она видела его уже тысячи раз, но сейчас, пожалуй, самое время запомнить его устройство. Кто знает, зажжется ли когда-нибудь еще освещение на потолке. Дверца шлюза имела закругленную и, по-видимому, коническую форму. Нижняя выемка, очевидно, затвор люка, в высоту была не более 75 сантиметров. И здесь также щели почти не прощупывались. Внизу спереди была приварена металлическая втулка, которая удерживала дверцу в открытом положении. Миретта тщательно изучила ее, пока фонарик не погас окончательно. Оставшись в темноте, она стала обдумывать дальнейшие действия. Для нее было важно оставить за собой право распоряжаться тремя вещами. Во-первых, возможностью решать, когда и как ее будут видеть окружающие. И эту задачу она уже выполнила. Давно-давно, когда она только здесь очутилась, она тщательно обследовала всю поверхность стен вплоть до мельчайших подробностей в поисках того, что могло быть камерой наблюдения. Чудовища, которые заперли ее здесь, решили целиком положиться на зеркальные стекла. И в этом был их просчет, потому что теперь она могла передвигаться по помещению, оставаясь для них невидимой. Во-вторых, она намеревалась позаботиться о том, чтобы сохранить рассудок. Случались дни и ночи, которые она проводила в беспамятстве, не сознавая себя. Бывали недели, когда ее мысли вращались по замкнутому кругу. Но она ни разу не допустила их полной остановки. Поняв, к чему это приведет, она заставила себя вспомнить случаи, когда другие люди справлялись с той же задачей. Люди, которым пришлось провести в изоляции десятки лет. В истории и литературе имелись такие примеры. Папийон, граф Монте-Кристо и многие другие. Раз они смогли, то сможет и она. Миретта силком заставляла свои мысли обращаться к книгам и фильмам, к самым лучшим воспоминаниям из своей жизни, и таким образом сумела это преодолеть. Потому что она желала остаться собой, Миреттой Люнгар, до того самого дня, когда вырвется отсюда. И еще она желала сама решать, как ей умереть, когда наступит срок. Это было третьей задачей, которую она перед собой ставила. Женщина за стеной говорила, что у них все решает какой-то там Ласса. Но когда дойдет до дела, эта волчица наверняка сумеет взять решение в свои руки. Миретта уже наблюдала, как в приступе ярости та теряла над собой контроль, и это могло повториться. Если она всерьез намерена открыть шлюз и выровнять давление, то для этого достаточно будет мгновенного припадка безумия. И когда-нибудь это мгновение, наверное, наступит. Миретта провела в заточении почти 4 года, и для той женщины они тоже не прошли бесследно. Может быть, глаза глубже запали или голос изменился. В тех условиях, в каких находилась Миретта, ей трудно было точно определить возраст женщины. Однако та прожила достаточно долго, чтобы потерять страх перед будущим. И это делало ее опасной. Между тем, насколько могла судить Миретта, эта парочка за стеной была не сильна в технике. Они даже не сумели справиться с застрявшей кнопкой, и, к ее счастью, вероятно, не знают иного способа выровнять давление в камере, кроме как через дверцу шлюза. Поэтому, если Миретта сделает так, чтобы они без ее согласия не могли открыть шлюз, у нее будет достаточно времени, чтобы покончить с собой. Орудие есть, щипцы. Она наверняка сумеет захватить щипцами артерию и перекусить ее, если те двое за стеной внезапно решат сбросить в камере давление. Миретта не очень представляла себе, что тогда должно случиться. Однако предупреждение женщины, что Миретту от этого разорвет изнутри, было ужасным. Невозможно представить себе более страшную смерть. Поэтому когда и как, она будет решать сама. Если же появится этот Лассе и возьмет дело в свои руки, то Миретте придется худо. Наверняка в камере, кроме шлюза с карусельным затвором, имеются другие каналы, по которым можно спустить давление. Не исключено, что для этого служит также вентиляционное устройство. Миретта не знала, для чего было предназначено это помещение, но обошлось оно явно недешево. Вероятно, его построили для чего-то ценного или значительного. Следовательно, здесь непременно должны быть антиаварийные устройства. Миретта уже заметила, что наверху торчат концы маленьких металлических трубок. Они были немногим больше мизинца, но, может быть, этого хватит? Возможно, через них в камеру закачивали свежий воздух, но этого она не знала. С таким же успехом эти приспособления могли служить для выравнивания давления. Но она точно знала, где находятся кнопки, при помощи которых этот Лассе захочет причинить ей вред. До тех пор она решила сосредоточиться на предотвращении наиболее очевидных непосредственных угроз. Для начала отвинтила донышко металлического фонарика, вынула из него батарейки и с удовольствием убедилась, что фонарик изготовлен из крепкого металла с острыми краями. Расстояние от края шлюза до пола составляло всего лишь 2-3 сантиметра, так что, выкопав ямку под втулкой, приваренной для удерживания открытой дверцы, она сможет потом при помощи поставленного в ямку фонарика не дать шлюзу открыться. Миретта стиснула фонарик в руке. Этот инструмент давал возможность хоть чем-то управлять в собственной жизни. Это было невероятно приятное чувство. Нечто подобное она испытала, когда впервые приняла противозачаточную таблетку, когда впервые взбунтовалась против приемной семьи и гордо вышла, ведя за собой Уффе. Расковырять бетон оказалось гораздо, гораздо труднее, чем она себе представляла. Первые 2 дня, пока у нее были еда и питье, прошли быстро. Но когда бачок с хорошей едой опустел, силы в пальцах становилось все меньше. Она и сама знала, что их хватит ненадолго. А пища, которую ей клали в бачок в последнее время, была совершенно несъедобной. Они отомстили ей за все. Из бачка воняло трупной гнилью. Каждую ночь Миретта, сидя на корточках, по 5-6 часов подряд ковыряла фонариком бетонный пол под шлюзом. И это было очень изнурительно. Между тем, тут нельзя было работать кое-как, и это составляло главную трудность. Нужна была ямка не шире фонарика, чтобы он входил в нее плотно и не падал. А поскольку фонарик был также единственным ее орудием, приходилось вдавливать его в пол, чтобы получить отверстие нужного диаметра, а затем тончайшими слоями выскребать из середины бетон. На пятый день она не прокопала и 2 сантиметров, а под ложечкой так и горела. Ведьма за стеной ежедневно в одно и то же время повторяла свое требование. Если Миретта не очистит стекла, свет не зажжется и не будет свежей еды. Мужчина попробовал было вмешаться, но тщетно. И вот они снова стоят за окном и требуют, чтобы она сделала так, как они говорят. Темноту Миретта пережила бы, но живот нестерпимо сводило от голода. Если не поесть, она заболеет, а болеть не хотелось. Она подняла взгляд к стеклу, подернутому чуть заметно подсвеченной красноватой пленкой. «Мне нечем протереть стекла, если уж вам это так необходимо», — крикнула она наконец. «Так протри своим рукавом и мочой, а мы тогда включим свет и дадим тебе еду», — потребовала женщина. «Тогда пришлите мне новую кофту». Тут женщина разразилась тем противным колючим смехом, который пронзал Миретту до мозга костей. Она так ничего и не ответила, а только хохотала, пока ей хватило воздуха. Затем все стихло. «Не буду протирать», — сказала Миретта, но все же протерла. Времени на это ушло немного, но принесло чувство поражения. Теперь они снова приходили к окну, но им было не видно, что делает Миретта. Под дверью, где она сидела, был как раз слепой угол, который также не просматривался снаружи, как и место вплотную под окнами. Если бы они вздумали прийти без предупреждения ночью, то услышали бы царапанье, но этого они не делали. В этом заключалось для нее преимущество того железного распорядка, которому следовали надзиратели. Она знала, что ночь принадлежит ей. Когда Миретта углубилась в бетон на 4 сантиметра, ее доселе столь предсказуемое существование радикально переменилось. Сидя под мерцающими люминесцентными лампами, она в ожидании еды вычислила, что скоро придет день рождения Уффе. Уже наступил май, 5 май, с тех пор, как ее заперли в клетке. Май 2006 года. Сидя возле туалетного ведра, она чистила зубы и думала об Уффе. Словно наяву она видела, как там, на воле, в лазурных небесах сияет солнце. «Happy birthday to you», — пропела она сиплым голосом, представляя себе веселое лицо брата. «Он там, на воле, и где бы он ни был, у него все хорошо», — в этом она не сомневалась. «Конечно же, у него все хорошо». Она так часто это себе повторяла. «Да, Ласса, вот эта кнопка», — неожиданно раздался голос женщины. «Запала и обратно не выскакивает. Поэтому она там могла слышать все, что мы говорим». Видение ясного неба тотчас же пропало. Сердце сильно забилось. Впервые Миретта услышала, как женщина обращается к человеку, которого они называли Ласса. «И давно?» отозвался приглушенный голос. Услышав его, она невольно затаила дыхание. «С тех пор, как ты в прошлый раз уехал, уже 4 или 5 месяцев. Вы говорили что-нибудь о себе?» «Разумеется, нет». На мгновение повисла тишина. «Впрочем, скоро это уже будет все равно. Пускай она слушает, что мы говорим. Во всяком случае, пока я не решу иначе». Эти слова обрушились на нее, как удар топора. «Скоро это уже будет все равно. Что будет все равно? Что он имел в виду? Что они задумали?» «Пока тебя не было, она вела себя подло. Пыталась уморить себя голодом, а один раз заблокировала шлюз. Кроме того, измазала стекла собственной кровью. Так что нам ничего не было видно». «Братишка говорит, у нее тогда болел зуб. Жаль, я этого не видел», — сказал Ласса. Женщина за стеной издала сухой смешок. «Они же знают, что она тут и все слышит. Как они до такого дошли? Что она им сделала? «Что я вам такого сделала, злодеи?» — крикнула Миретта во весь голос, поднявшись с пола. «Выключите у меня свет, чтобы я могла вас увидеть. Выключите свет, чтобы я могла видеть ваши глаза, когда вы так говорите». И снова послышался смех женщины. «Размечталась, девка!» — крикнула она. «Хочешь, чтобы мы выключили свет?» Ласса коротко рассмеялся. «Ладно, почему не выключить? Может быть, с этого-то все и начнется по-настоящему. Как знать, не ждет ли нас напоследок самое интересное?» Это были страшные слова. Женщина начала было что-то возражать, но он оборвал ее несколькими резкими словами. Мерцающие лампочки над головой Миретты внезапно погасли. Она остановилась, дрожа и стараясь привыкнуть к слабому свету, проникавшему из-за стены. Сначала спрятавшиеся там чудовища казались ей смутными тенями, но постепенно их очертания проступили четче. Женщина в самом низу одного иллюминатора и возвышающийся над ней мужчина. Миретта подумала, что это должен быть Ласса. Медленно он подошел ближе. Очертания фигуры стали четче. Широкие плечи, хорошее сложение, совсем не такой, как второй мужчина, долговязый и тощий. Ей хотелось одновременно проклинать их и взывать к состраданию. Все, что угодно, только бы добиться объяснения, почему они так поступают с ней. Вот он явился, тот, от кого все зависит. Впервые она увидела его воочию, и это вызвало у нее необъяснимое возбуждение. Только он вправе решать, получит ли Миретта какое-то объяснение. Она это чувствовала и готова была требовать то, что полагалось ей по справедливости. Но когда он приблизился еще на шаг, и она увидела его, слова застряли в горле. Пораженная Миретта не могла отвести взгляд от его губ. Увидела, как на них зародилась насмешливая улыбка. Увидела, как губы медленно растянулись и блеснули белоснежные зубы. Все детали собрались в единое целое, и догадка пронзила ее, будто удар тока. Она поняла, кто такой Ласса.